Этот эпизод был записан как пилотный в 2020 году, и в нем мы говорим о неопределенности, с которой мы все так или иначе тогда столкнулись. Мы делимся им с вами в качестве бонуса к первому сезону и оставляем как есть, без монтажа, для передачи особого настроения того периода.
Добро пожаловать на подкаст «Альтер Эго». Пространство, где Надя и Коля ищут ключи к построению и развитию личности. Личности, которая уже сегодня немного сильнее, чем вчера.
Всем привет!
Всем добрый день!
Сегодня у нас очень интересная и очень злободневная тема. Это тема неопределенности. Мы продумывали эту тему несколько раз, и они достаточно часто разговаривали с Надей, и не только, я думаю, мы разговаривали с нашими родственниками, друзьями, и стало очень любопытно, что эта тема, она у всех воспринимается слегка по-разному, но есть одно объединяющее чувство, которое возникает, когда неопределенность появляется в нашей жизни. И мы хотели разобраться и понять ее природу, научиться, как нам управлять этими чувствами. Что нам делать в процессе, когда мы чувствуем неопределенность и не понимаем, что нам делать и как дальше жить. И, конечно же, основная причина, почему мы говорим об этом именно сегодня, потому что мы находимся в 2020 году, который стал для многих знаковым. Многие, я думаю, что почувствовали неопределенность впервые настолько интенсивно или настолько явно. А кто-то, возможно, не испытал никаких новых ощущений, а просто вспомнил старые и понял, что, в общем-то, ничем это может не отличаться от того, что испытывалось ранее.
Да, Коль, неопределенность. Мне кажется, само слово говорит само за себя. То есть это отсутствие вообще какого-либо определения, информации, каких-то ориентиров. То есть та ситуация, когда нам практически не на что опереться. То, на что мы привыкли опираться, то, как мы привыкли смотреть на этот мир, то, как мы о нем судили, то, что давало нам какую-то уверенность и понимание, как нам в этой ситуации действовать. Мне кажется, примерно как-то так я ощущаю и понимаю это слово. А у тебя какое восприятие?
Да, я сходил, специально посмотрел, да, для того, чтобы вывести свое собственное какое-то, какой-то термин, который мне позволит посмотреть и понять, это мое чувство или нет, насколько оно совпадает. Я просто прочитал, то есть это просто отсутствие информации об объекте, о ситуации, о времени, о будущем, то есть о чем угодно, да, это просто ситуация отсутствия информации. И там же интересная заметка. Существует мнение, что неопределенность, возможно, является фундаментальным свойством природы. И, наверное, и действительно, то есть я на это посмотрел и думаю, интересно, да, то есть это как-то вполне логично. Вся жизнь основана на том, что в целом мы хоть предполагаем, что что-то произойдет, мы фактически не знаем, мы же не можем построить это будущее, да, и прочитать, что происходит.
Да, и он очень на самом деле такой важный и своевременный. Потому что ведь по большому счету сейчас весь мир столкнулся с тем, что это понятие этой неопределенности начинает присматриваться, и все начинают осознавать, что это такое, и что это действительно скорее основа нашей жизни, а не что-то из ряда вон выходящее. Просто интересно наблюдать вообще за таким феноменом, когда практически все население планеты задумывается об одной и той же теме одновременно, и как каждый пытается понять, что с этим делать. То ли это какая-то напасть, которую надо срочно исправить и опять привести мир в порядок, чтобы было спокойно и хорошо. А то ли это, наконец-то, мы видим истинную природу вещей. Как мир устроен, как он организован, И вообще, в принципе, любой шаг вперед – это всегда шаг в неизвестность. Mm-hmm. Как бы мы ни хотели думать по-другому и смотреть по-другому. То есть такой вопрос даже немножко философский, но очень, конечно, актуальный в настоящее время для нас, для всех.
Согласен, да, абсолютно. Если, да, хочется, наверное, вспомнить какой-то пример вот из своей жизни, да, для того, чтобы... Потому что ты абсолютно права, все испытали это чувство в той или иной мере. Вот, но для всех оно все равно было по-разному, да, какой-то некий личный опыт, который мы переживаем по-своему. И я могу сказать, сегодня вот мы записываем этот подкаст по две стороны океана. Вот, я нахожусь в Торонто, ты находишься в Москве, но мы все равно в какой-то момент времени, как и жители действительно всей планеты, попали вот в это объединяющее чувство. И мой опыт, он мог бы быть другим, если бы я находился тоже в другом месте, возможно, да, то есть у меня... Как бы этот опыт строится все равно на каком-то бэкграунде, который у тебя уже есть. И в этот момент то, где ты находишься, может вызывать разную степень этой неопределенности. Для меня это была ситуация такая, что я, поскольку переехал не так уж и давно, вся жизнь здесь относительно свежая, то есть я живу в Канаде, да, у меня есть там работа, у меня есть там квартира, в которой я живу и так далее, но, конечно, я постепенно, простраивал эту комфортную какую-то подушку для себя, то есть когда я переезжал, у меня были определенные там сбережения, да, то есть я там запланировал, что могу себе позволить там столько-то не работать, потом нашел работу, все в рамках того, что я мог себе представить, спрогнозировать и предположить, все в порядке. Вот я живу, там, рынок недвижимости, все предсказуемо, все нормально. То есть я нахожусь в той ситуации, которую я контролирую. И вдруг, совершенно из ниоткуда, да, то есть, шли какие-то, мы все слышали, что шли разговоры, там, еще в самом-самом конце 2019, то есть ровно год назад мы пишем этот эпизод в декабре, и как раз в декабре 2019 года начались первые разговоры о каком-то вирусе. В каком-то вирусе из Китая. Но мы сразу думаем, вирус из Китая, господи, сколько этих вирусов из свиной, птичьей был там, да. Все поговорили, забыли. И тут эти слухи, они никаким образом никуда не уходили. Они почему-то начинали вот в спиралевидном режиме все увеличиваться, нарастать, нагнетать. И все там думают, о, теория заговора, да, опять сейчас там политики что-то там выдумали. То есть, какая-то странная история. И потом это вдруг касается тебя лично, неожиданно. Ты этого не ожидаешь и совершенно не можешь этого понять, потому что это как бы, наверное, свойство наше защитное, внутреннее, да, какое-то вот, не вовлекаться в слишком ужасную ситуацию, пока как бы она не касается тебя, потому что ты вроде как, я свою зону контролирую, она без проблем, там все в порядке. Что происходит вокруг, да, ужасно, но я не буду об этом думать, потому что мне тяжело с этим справляться. Вот, и мой опыт был такой, что все было нормально, все было под моим контролем, но вдруг в один прекрасный день все включают телевизор и говорят о том, что в Канаде начинают расти случаи заболеваемости. И об этом говорят один день, и это очень серьезно. Мы, жители, не понимаем серьезности этой ситуации. Нам нужно пересмотреть свои привычки, нам нужно пересмотреть свой там подход к жизни. Обратите внимание, вот происходит. Дальше на следующий день начинается боль. И каждый день это все нагнетается и нагнетается, все сильнее и сильнее. И какие-то вводятся меры. В один день мы ходим в фитнес, на следующий день нам говорят: сегодня мы закрываем фитнес, и нам нужно там снизить концентрацию людей. Концентрацию людей, что за бред, зачем это вообще нужно, потому что никто не знает механизма. И Это становится еще более непонятно. И закрываются театры, закрываются кинотеатры, потом закрываются какие-то различные там заведения, там оздоровительные, и в том числе в моем доме закрываются вот эти вот общие зоны, то есть да, у нас там тоже есть тренажерный зал там или общая терраса, все это тоже закрывается, везде вешаются объявления, вот, то есть пришел ковид, и, собственно, мы должны что-то с этим делать. И в какой-то момент это касается непосредственно меня, потому что мой работодатель закрывает наш бизнес, потому что он подпадает под эту же категорию. Я работаю там на мебельную компанию, и это не является никаким так называемым essential business, да, то есть это вот эти продукты первой необходимости, и они все подпадают под волну закрытия. И первые несколько дней нету никакой информации, и что будет дальше. И для меня резко это формируется в картину того, что сейчас у меня может, первое, пропасть денежный поток, то есть моя работа и моя зарплата. Второе, моя работа и моя зарплата напрямую зависят от моей жизни здесь, потому что, получая зарплату, я плачу за свою квартиру. Третье, если я там... Ну, естественно, если есть у меня какие-то запасы, да, то насколько их хватит, или сколько вообще это может продолжиться, каким образом мне это делать. И тем самым я вот несколько дней, пока что-то не продолжилось, пока эта ситуация не начала развиваться дальше, я испытал настоящий шок и ужас, то есть какой-то. И еще понимая, что я фактически здесь нахожусь, ну, как бы один, да, то есть у меня нету внешней какой-то поддержки, как какой-то, ну, вот, понятной мне в эту единицу времени, к которой я могу обратиться. Вот, то есть я бы вот назвал вот это вот, выводя пример именно, как я испытал такое острое чувство неопределенности, это вот этот последний пример. Что насчет тебя? Расскажи, какой у тебя был опыт?
Ты знаешь, Коль, вот слушаю тебя очень внимательно и, конечно, прямо понимаю, что степень ты неопределенности у тебя, конечно, была, наверное, даже в разы выше нашей, потому что действительно это все-таки другая среда, это другие люди, к этому нужно адаптироваться, это другое государство. Неопределенность, степень неопределенности, конечно, намного выше. И вот ты очень говоришь ключевые такие фразы, ты говоришь про то, что ты контролировать не можешь. Потому что я вот с этой ситуацией неопределенности столкнулась просто в силу, ну вот, обстоятельств моей жизни 4 года назад. Понятно, что неопределенность всегда присутствовала, но я ее не замечала, когда она в небольших каких-то дозах, в небольших событиях, это вроде как и проскакиваешь на большой скорости, ну, где-то там сжался, что-то там придумал, быстренько сделал, он даже не осознал, что с тобой происходит. Но вот 4 года назад я ушла из большого банка с хорошей карьерой, с хорошей зарплатой, ушла полностью в совершенно новую сферу, получив перед этим второе новое образование, то есть полностью потеряв поддержку структуры такой большой банковской, которая была у меня, ну, большую часть моей жизни. И вот я оказываюсь за пределами этого банка, и вот тут, конечно, я по полной программе испытала вот это ощущение неопределенности. Что будет дальше? Как я смогу заработать деньги? Как я смогу воссоздать какую-то вот эту свою историю, которую очень долго имела, она была в моей жизни? И вот я в тот момент не могла никак понять, почему все мои внешние опоры, какие-то накопления, возможность жить достаточно долго не работая, мне есть где жить, мне есть с кем жить, мне есть на кого опираться – но вот в этой неопределенности я испытываю адское чувство страха. Вот это был страх просто такой, наверное, практически животный. И вот тогда я впервые задумалась, что это такое. То есть мир не рухнул, все в порядке, я сама приняла это решение. Но почему же мне так страшно? И вот где-то, наверное, месяца полтора я жила в этом ощущении. Но учитывая то, что у меня достаточно специфическое восприятие жизни, я всегда в любой непонятной ситуации смотрю внутрь, а не вовне. Я как раз больше привыкла наблюдать за внутренними процессами, и ответ я всегда стараюсь искать внутри. Собственно, вот этим я и занималась полтора месяца. И в какой-то момент я поняла, что как раз-таки страшно не то, что мне не на что опереться, а то, что я не смогу воспроизвести то, что я хочу сама. То есть я не смогу настолько внутренне устойчиво на себя опираться. И вот этот страх, он, собственно, вот и был сигналом вот этого моего ощущения. То есть, по большому счету, мне нужно было контроль заменить на доверие.
Очень интересно, ты сейчас, да, давай, вот хочется приберечь вот эту мысль. Да, знаешь, мне вот стало любопытно, вот. А вообще, ты правильно заметила, да, для меня, наверное, вот, как для многих людей, которые, да, есть у нас такое сейчас понятие, как control freak, да, то есть человек, который хочет все контролировать, и мы действительно пытаемся это делать. И для меня это важно, да, что я могу контролировать какие-то разные вещи, потому что, ну, да, там могу контролировать свое, каким образом я планирую свои там передвижения, да, неважно где, внутри дня или внутри там года, да, или вообще. То есть мне, ну, важен какой-то план, когда и когда он рушится, или в данном случае его фактически забирают, то есть ты даже не, ну, ты ничего сделать не можешь, ты не можешь сказать, нет-нет, подождите, я не согласен, да, отдайте мне это назад, то есть это так не работает, у тебя он просто перестает существовать. И вот это вызывает как раз вот эту вот бурю эмоций, какого-то действительно страха и понимания, что, что же делать, как мне справиться. И здесь вот я как раз, да, хотел вот, знаешь, ну вот как бы поразмышлять, вот вообще как вот на твой взгляд вот обычные люди, да, вот просто ты обычный человек, ты не пытаешься себя анализировать. И ничего там, да, ты не копаешься ни в какой ситуации, но вот у тебя случился вот этот вот страх, да, вот это вот как бы некое смятение, ужас, да, ты не понимаешь, что происходит. И что тебе вернет обратно вот это вот ощущение, да, того, что страха нет, что все в порядке, что неопределенность пропала, и это все больше не имеет эффекта.
То есть, Коль, вот знаешь, даже слушая твой вопрос, я понимаю, что страх уходит вместе с неопределенностью, правильно? Если неопределенность пропала, то и страх исчез.
Вот исчезли? То есть это тоже вот вопрос.
Вот
как
именно.
Бы, что мы понимаем, что мы. То есть мы чувствуем страх, да? И мы понимаем, что он возник, потому что что происходит? Я не понимаю. У меня полная, тотальная определенность. У меня нет за что зацепиться. Я просто чувствую страха. И вот в моем, да, там, быстром понимании, что мне поможет? Ну, наверное, если мне сейчас вернут эту определенность, откройте все обратно, дайте работу, дайте возможность действовать, да, там, верните. И как только, если мне это все сейчас вернут, я успокоюсь, я начну действовать дальше. Да, наверное, позже я задумаюсь о том, ага, я получил опыт неопределенности, возможно, мне стоит там теперь что-то там переделать. Окей, если еще раз случится локдаун, я запасу курицу в холодильнике, да, например. Или я накоплю кучу денег, или я пойду займу там кредит в банке, у меня пусть лежит, не знаю, чемодан с деньгами дома. Но тут возникает хороший вопрос. А когда он фактически случится, этот локдаун, потому что мы уже начинаем уходить вот, да, в параллельные понятия, локдаун ли это, да, то есть или любое событие, которое в любом формате может тебя вывести из состояния твоей, ну, нормальной среды, да, твоей определенности в твою неопределенность. Не обязательно, не важно в каком виде, будь это локдаун или что-либо другое. При наличии этих инструментов, при наличии этой курицы в холодильнике и чемодана денег, Действительно ли ты ничего не испугаешься?
Вот это отличный вопрос. То есть у нас, получается, вырисовывается прямо один из способов, да, как бы эту неопределенность унять и как приглушить тот страх, который у нас внутри возникает в ответ на эту неопределенность. То есть мы, в принципе, можем начать выполнять те действия, которые эту неопределенность будут снижать. Угу. Спасать себя самостоятельно, закупая курицу, угу. Требовать что-то от государства, получая какие-то гарантии, требовать что-то от работодателя, чтобы он выплачивал компенсации или не закрывал, например, компанию или ну, каким-то образом что-то тебе гарантировал. То есть, получается, это попытка привести внешний мир под какую-то опять определенность, чтобы самому успокоиться.
Да, а желательно, да, чтобы он еще и сам пришел в эту ситуацию каким-то образом, да, чтобы все само изменилось, да, вот и все вернулось обратно. И интересно, знаешь, я еще вот наблюдал. Мне кажется, что мы вот как люди, мы на самом деле особо ничему не учимся никогда, потому что когда вот случился здесь, вот возвращаясь, как бы разворачивая дальше этот пример, и вот мой самый пример, было интересно наблюдать, потому что Канада одна из тех стран, которая действительно подхватила людей, которых, да, которые оказались в этой ситуации, и проявила вот чувство, ну, вот это вот состояние ответственности. То есть здесь мы, люди, оказались детьми, а государство оказалось тем взрослым, который смог предоставить, вот, ну, вот вернуть, да, нас обратно, вот окутать, да, и сказать, что не волнуйтесь, все будет хорошо. Проявилось это в действительно очень хороших компенсациях для людей, которые не работают, очень хороших, хорошей помощи и компенсациях для бизнесов, которых максимально стимулировали к тому, чтобы они не закрывались полностью, а пытались продолжить работу удаленно. Там, да, делались различные для людей политика того, что владельцы домов не могли выселять людей на этот период, вне зависимости, платят они или нет. Может быть, они сейчас не могут, заплатят потом, но это уже другая история. То есть в данный момент не трогайте людей, вы не можете их выселить. То же самое пошло с бизнесами, да, то есть если у вас бизнес не платит аренду, значит, мы поможем вам, мы предоставим, мы дадим дотации, чтобы бизнес мог продолжить функционировать, и опять же, чтобы вы, как владелец помещения, это другой бизнес, тоже смогли работать. То есть, да, государство начало накачивать вот эту вот структуру, да, различными плюшками, там, деньгами, льготами, какими-то возможными гарантиями, да, и так далее. И здесь постепенно люди как бы отошли от этого такой, от этого дикого ужаса. Потому что он же в себе не только порождает этот ужас, не только деструктивен в отношении самому себе, он же порождает и внешний деструктив. Люди начинают нервничать, люди начинают беспокоиться, начинают странно там себя вести, там дергаться, да, пытаться. То есть, когда мы видим, никогда непонятно, почему в такой ситуации люди идут и скупают туалетную бумагу. То есть, что в ней такого уникального и какое чувство оно там дает, но тем не менее, то есть это те импульсы, которые государство, как в кавычках взрослые, да, которые над нами находятся, нам помогают, не дает, ну, вот, возрастать. Mm-hmm. Поэтому, но опять же, да, то есть мы видим, что это здесь наша текущая ситуация, действительно меня это в какой-то момент успокоило, начало успокаивать, но не до конца. Я продолжу этот пример вот дальше, когда мы к нему подойдем, потому что, в принципе, для меня, как человека, ну вот русского, да, как мы знаем, из какого государства мы произрастаем, да, и какие вещи, я никогда не мог 100% доверять ничему, то есть, да, то есть я понимал, да, есть какие-то льготы, но, ну, не знаю, а вообще, а мне это дадут ли, а поможет ли мне это, я как бы, ну, не понимаю, то есть вообще про меня ли это, и меня не смогло уйти это чувство неопределенности, но оно постепенно ушло при других обстоятельствах.
Угу. Ты знаешь, Коля, у тебя на самом деле такой удивительный опыт получился в этот раз. Вот смотри, ты сталкиваешься, получается, с такой тотальной неопределенностью, причем, ну, наверное, возведенной даже в какую-то степень по сравнению вот с теми, кто, например, в Москве живет. Ну, все-таки более-менее привычной жизнью. Понятно, что тоже есть степень неопределенности. Но, тем не менее, разница большая. И при этом у тебя есть внешний способ в виде государства, чтобы вот это чувство страха снизить, начать с ним справляться и обрести какую-то уверенность. То есть есть прям настоящая хорошая поддержка и финансовая, и какие-то гарантии социальные. То есть это, в принципе, хороший такой опыт, но ты говоришь очень интересную вещь, что это не помогает до конца. Чувство-то никуда не уходит, и неизвестно, какая будет реакция, если следующая волна будет накрывать и следующая. То есть мы какой можем сделать вывод, что вроде бы все внешние гарантии – это хорошо, и это помогает, но решает ли это глобально задачу, которая, наверное, возникает все-таки внутри человека, а не снаружи? И в чем эта задача?
Это вообще отличный супер вопрос. И как бы когда я вот предпринимал определенные вот действия, да, в этой ситуации, я это все делал, ну, относительно неосознанно. Я просто понимал, что, ну, как бы я что-то должен сделать, и я действительно задавал себе внутри себя вот эти вопросы, да, а помогло ли мне это, а вот эти вот какие-то гарантии или какие-то обещания или что угодно, или даже физические, то есть фактические меры, они меня успокаивают или нет? И я понимаю, что, ну, да, успокаивают, но не до конца. Но почему? Я не мог, то есть в первый момент я не мог сформулировать. Да, есть страх. Да, есть факторы, которые его устраняют, но они никак не работают с этой природой, это страха. Так какая же это природа? Почему он возник? Вот как тебе это видится?
Да, это интереснейший вопрос, потому что вот действительно, возвращаясь в ситуацию 4-летней давности и просто вспоминая вот то очень сильное чувство страха, с которым я жила месяц или полтора, я сейчас понимаю, что я его прошла в тот момент, потому что вот сегодняшняя ситуация, она у меня не вызывает той паники, и я даже не могу сказать, что я ее как-то очень сильно ощущаю и чувствую, и боюсь, или пугаюсь, потому что тогда, 4 года назад, я это видела для себя как такую очень важную задачу — понять именно природу этого страха, про что он. Почему он возникает? Мне тогда уже как-то интуитивно было понятно, что дело-то во мне. И то, что происходит снаружи, оно просто рано или поздно будет обострять то, что внутри меня происходит. Вот. И очень интересное тогда было у меня наблюдение. Я поняла, что я боялась одного. Я боялась, что я сама по себе не смогу воспроизвести все то, что мне для жизни нужно. Что если у меня не будет помощи со стороны в виде зарплаты, работодателя, семьи, там каких-то гарантий, что я сама не справлюсь. Что вот этой вот какой-то такой внутренней уверенности, что все будет хорошо, у меня есть силы, я разберусь, я пойду вперед. Вот этого ощущения не было. Но оно появилось, и появилось как раз за вот тем страхом, в котором, ну, полтора месяца я жила ежедневно и его изучала. Поэтому вот сейчас уже я понимаю, что есть две жизни по разную сторону этого страха. Есть жизнь, когда у нас фокус сосредоточен на внешних каких-то факторах, на внешних гарантиях. Мы их ждем, мы все делаем для того, чтобы их обеспечить. И, в общем-то, если они рушатся, то возникает такое состояние жертвы, что ли, что нам всегда есть кого винить, мы не берем за это ответственность на себя, и мы всячески стараемся в минуты, когда этот страх нас настигает, пытаемся его заглушить и внешними действиями вроде бы воссоздать картинку, которая нас может привести в такое спокойствие. Ну, либо получаем эти гарантии, и они нам те же самые государственные, семейные, они не позволяют нам провалиться на дно этого страха. Но если все-таки человек либо сознательно у него идет в этот страх, вот как случилось у меня, но в силу моей профессии у меня и не было другого варианта, кроме как идти вовнутрь и исследовать это чувство. И если человек либо в силу обстоятельств, либо по личному выбору все-таки в это чувство погружается и находит для себя в нем свой личный смысл.
Угу.
Что же нужно внутри себя прочувствовать и изменить, чтобы выйти по другую сторону вот этого состояния? Это на самом деле удивительное ощущение, потому что даже внешние обстоятельства уже вызывают совершенно другое внутреннее состояние.
Угу.
Страх и паника уже не появляются, хотя, казалось бы, рушится весь мир.
Угу.
Так что что-то, да, видимо, поменялось, и поменялось очень серьезно. И здесь, опять же, получается, можно выделить два разных фокуса внимания. Первый фокус внимания вовне, который позволяет внешнюю жизнь приводить в порядок и пытаться как бы этим себя обезопасить. Но в случае, когда это все рушится, конечно, состояние такое жертвенное, что как же так... Почему это со мной происходит? Но если выбрать второй вариант, смотреть внутрь себя, разбираться с собой и задавать себе вопрос не за что и не почему, а для чего? И как я могу вырасти на этой ситуации? И что же я ощущаю? И как же мне преодолеть это чувство и вырасти во что-то качественно новое? То здесь возникает уже другой вектор. Он, да, он направлен вовнутрь, но он позволяет решить эту задачу. Вот мой опыт сейчас четко показывает, что это действительно задача решается, она внутри нас, и ее можно трансформировать совершенно в качественно другое состояние.
Да, слушай, это очень вот интересно, как ты, да, сформулировала, потому что, опять же, как-то неосознанно я пытался, видимо, справиться все равно в этой ситуации, и именно вот с этим вот глубинным страхом. Я помню, даже вот ты упоминала, да, некие вот помощь там извне и так далее. То есть, несмотря на то, что я говорил про государственные гарантии и так далее, эта помощь очевидна, да, я также сказал, что, ну, как будто мне не хотелось этому доверять вначале, потому что я к этому не привык. И сейчас, пока ты говорил, я вспомнил ситуацию, когда я разговаривал с родителями, и они мне конкретно говорили, то есть, ну что ты там волнуешься, там все, ну, как бы, понятно, ну, мы тебе вышлем денег, если тебе будет нужно, никаких проблем, вот, ну, то есть, может быть, что-то нужно, там, давай подумаем. И я говорил, ну да, спасибо вам большое, там очень здорово, если будет нужно, я вам скажу. И я понимал, что мне как бы это вообще не помогает. То есть, ну как бы немножко успокаивает и дает вот это вот понимание, типа все будет хорошо. Но само чувство внутреннее, оно как-то все равно вот никуда не трансформируется. Оно есть, и мне оно мешает, потому что я не могу понять, ну, как с ним справиться. Внешние факторы, они хороши, но они не действуют на меня тем образом, который я хочу. И как-то бессознательно я начал, думаю, так, хорошо, ладно, что я могу еще сделать? Подумаю, вроде еще пока с моей работы это было до конца непонятно, при том, что мне... продолжали, то есть я действительно каждый день подключался удаленно, мне, в принципе, капали мои часы, да, то есть мне платили, потенциально начисляли зарплату, думаю, ну, должно быть все нормально, и я как-то инстинктивно, я начал искать еще одну работу, и я начал ее искать, вот формулируя это удаленная работа, из любого часового пояса, каким-то таким вот странными фразами, и нашел вот буквально... очень быстро, то есть это удивительно, насколько вот, когда я сфокусировал вот свое внимание, да, именно вот на вот этом вот желании, насколько быстро оно как-то вот произошло и сформулировалось. Я нашел работу, это вообще в Казахстане, то есть, да, это там был оператор как бы службы поддержки, да, там обычного какого-то чата там на сайте. И интересно то, что деньги, особенно в пересчете на канадские доллары, мою текущую экономику из Казахстана, это были, ну, просто минимальные. То есть это было там меньше половины стоимости месячной аренды моей квартиры здесь. И я понимал, что это, ну, как бы ни о чем. Но я эту работу взял, я начал работать, и я полностью успокоился. Я думаю, а что решилось? Я получил какие-то деньги, которые ничего, собственно, принципиально не решают. То есть они никак не закрывают ни жилищный вопрос, ни продуктовый вопрос. То есть, ну, я логика, ну, никаких же денег лучше, чем хотя бы какие-то, ну, пусть будут. Но внутренне я успокоился. И мне так стало странно, думаю... Вообще это удивительно, то есть тебе фактически ничего не предоставили, никаким образом тебя как бы вроде как не спасли, но все стало по-другому. И отвечая на этот вопрос, я понял, что потому что я перехватил контроль, потому что я не обратился вовне, а я обратился в себя. Я нашел в себе внутренний ресурс, который сам для себя воссоздал, и понял, что вот это сейчас для меня решение этой проблемы. Я снова создал свою определенность. Я снова понял, что да, это деньги маленькие, но они есть. И я их, ну, как бы для себя создал, да, соответственно, вернув вот это вот чувство. Далее я потом, да, отказался, как бы я уже чуть позже, мне уже не понадобилась эта работа, но она позволила мне вот действительно подвести вот эту вот важную параллель, что, в общем-то, все вот эти страхи, именно когда боязнь того, что что-то случится, и ты не можешь ничего сделать, вот этой вот неопределенности, он на самом деле очень глубинный, он больше заключается в том, что ты... не должен искать какой-то помощи вовне. Не потому, что это там плохо или стыдно или неправильно, а потому что, скорее всего, она не поможет. Единственная помощь, которая может тебе помочь для меня, то есть это вот мой такой вывод без какого-либо там психологического или какого-то фундаментального бэкграунда для того, чтобы проанализировать, как это сработало. Но я понял это для себя. Единственный вывод... единственную помощь, которую я по-настоящему могу принять, это помощь от самого себя. Потому что это ровно то, что я могу контролировать. Это только я.
Да, ты таким образом просто вернул себе ощущение своей собственной силы. Ты ее почувствовал. Что ты можешь это воспроизводить. И действительно, это, вот это как раз состояние и дает спокойствие. Получается, что у нас есть с тобой две альтернативы, которые сейчас нарисовались.
Угу. Да.
Правильно?
Конечно. И да, хочется вот сейчас, наверное, мы серьезно, я думаю, погрузились вот в эту тему и дали для многих, ну, вот какую-то, да, пищу для размышления, которая вернула вот те воспоминания марта, или они оживают снова сейчас там и в декабре, и зимой. Опять же, сейчас все трансформируется, да, мы видим, что вакцина выходит, то есть, да, какие-то внешние факторы нам помогают все больше и больше успокаиваться. Но все-таки, вот завершая, да, и как-то вот, ну, подводя к формулировке выводы вот из этой темы, конечно, хочется обратить внимание, что внешние факторы, они хороши, но они будут вторичны. Но первично, что будет первично? Вот, Надь, как бы ты сформулировала?
Вот знаешь, очень интересная, конечно, да, тема. Я, наверное, знаешь, как это вижу, что по большому счету, ну, во-первых, стоит признать, что неопределенность — это, в общем-то, норма нашей жизни.
Угу.
И мы никак ее не можем изменить. Как мы ее не пытаемся определить, рано или поздно мы убеждаемся в обратном, потому что жизнь устроена, и она построена на неопределенности. Это всегда развитие вперед, там, где мы никогда не были. А раз мы там не были, у нас нет опыта, и для нас это всегда неопределенность. Для нас каждый день новый мир. Он для нас понятен только когда мы назад смотрим. Когда мы смотрим вперед, это всегда неопределенность. Как бы мы ни пытались ее предсказать, спрогнозировать и обезопасить для себя. В принципе, просто даже признание самому себе вот в этой мысли, оно уже позволяет начать смотреть на жизнь по-другому. И, в общем-то, я бы, наверное, выделила два вектора нашего внимания, которым мы можем управлять. То есть, в принципе, есть один способ реагирования на ситуацию, когда мы ждем изменений вовне, когда мы перекладываем ответственность на кого-то, и когда мы просто, затаив дыхание в случае каких-то очень серьезных изменений, просто затаимся, замрем и будем ждать, не дыша, когда же эта ситуация пройдет. Ну, в принципе, так тоже можно реагировать, это тоже выбор. Mm-hmm. Это первая история. А вторая история – это более такая амбициозная, что ли, мысль задать себе вопрос, для чего все это? И что я могу увидеть внутри себя, что позволит мне стать сильнее и опору внутри себя обрести? Это никак не отменяет внешние опоры. Это всегда прекрасно, когда они есть, но вдвойне лучше, когда и опоры внутри себя тоже есть. Тогда это получается такая двойная устойчивость, угу, скажем так. Интересно. То есть вот я бы выделила, наверное, вот этот фокус внимания. То есть что, на что мы можем влиять? На внешний мир мы вряд ли можем менять, мы должны признать его вот суть. Он такой. А способ нашего реагирования – это как раз вот фокус нашего внимания, фокус контроля. Угу. То есть либо он вовне, либо он внутри, и мы выискиваем свои новые силы, свои скрытые возможности и резервы. То есть если уж совсем вывести такую формулу, то это, в общем-то, две противоположных таких стороны. С одной стороны, это контроль, а с другой стороны, это доверие, которое mm-hmm. рождается внутри, в первую очередь к самому себе и к миру, когда нащупывается вот эта вот своя собственная сила, когда ты понимаешь, что бы ни происходило, ты найдешь в себе силы и сам себе сможешь помочь. Mm-hmm. То есть вот как-то вот так я вижу mm-hmm. эту ситуацию. И, наверное, как вот какой-то инструмент я бы взяла для себя вот этот фокус контроля за своим собственным вниманием.
Это очень здорово, да. То есть либо мы ждем,
да, либо мы работаем с собой и выходим вперед в своей собственной жизни.
Да, слушай, ну это действительно позволяет как-то разложить вот это вот видение, да, неопределенности на как какое-то более, да, она перестает быть такой страшной. Ну, то есть, если мы, замыкая круг, да, на начало нашего вопроса, что такое неопределенность, да, и мы поняли, что это всего лишь отсутствие, да, или недостаток там определения или информации о чем-то. И как раз интересно, да, что было отмечено, что неопределенность это фундаментальное свойство природы, потому что именно поговорив об этом, мы видим, что да, это действительно так. И это не просто фундаментальное, это еще абсолютно нормальное течение, да, обстоятельств. Потому что да. Даже та определенность, которая существует, она частична, да, то есть только то, докуда мы это можем видеть, или дофантазировать, или чувствовать, как бы что вроде как все нормально. Вот,
ты очень прав, да, она в наших головах только.
Да, да, ну потому что мы как бы за константу мы всегда принимаем то, что внешний фактор не поменяется. Но он же меняется, и в этом как бы отличие, да, и в этом вот тот самый трюк, который проделала с нами природа, и, да, это пространство за 2020 год. Поменяв внешние да. обстоятельства, да, и мы, многие из нас потеряли вот эту силу, потому что не имели ничего другого, кроме как опору на внешние обстоятельства. Мне очень нравится этот вывод, и действительно вот это вот как бы переключение с контроля, который не всегда на самом деле существует, и больше некий иллюзорный контроль, чем фактически, да, не все мы можем проконтролировать. Переключение на доверие самому себе, на взгляд, хороший взгляд внутрь себя и поиск той самой силы, которая позволит тебе по-честному сказать, что тебе нечего бояться, потому что ты сам у себя есть, и ты поможешь сам себе в любой ситуации выстроить обратно свою определенность, да, или, по крайней мере, пережить это чувство неопределенности спокойно, не боясь, а предпринимая там действия. Поэтому я вот, наверное, ребят, всем, кто нас слушает, да, и кто вот смог, может быть, прожить эту также историю вместе с нами, поверить в себя по-настоящему, да, и вспомнить, и довериться себе о том, что вы — это тот, кто у вас есть всегда, и он никуда не денется. И поэтому это то, что вы можете контролировать. Всегда возвращайтесь вот в это ощущение, в эту мысль, и оно поможет больше не бояться.
Да, и именно проживание вот этого состояния, потому что за вот этой уверенностью и опорой перед ней всегда есть страх. И если вдруг возникает вот такое желание начать его изучать, внутрь себя смотреть, ну, надо просто отдавать себе отчет, что первое время действительно будет страшно. Но всегда есть выбор – убежать от этого страха, ну, либо понаблюдать, что же за ним. И вот вся наша сила как раз и кроется за этим очень-очень сильным глубинным страхом.
Супер. Я очень рад, что мы подняли такую вот острую тему на текущий момент и именно начали наш подкаст сразу довольно такого глубокого погружения в анализ. Я очень благодарен тебе за этот разговор. Я хочу сказать спасибо нашим слушателям и всем, вот, кто нас доверяет, да, свое время и проводит его, также погружаясь и анализируя. Я думаю, что да, сегодня мы успешно заложили один из тех самых кирпичиков, которые мы хотели заложить, да, в построении нашего нового «я». И наше альтер-эго не избегает неопределенности, да, а принимает ее с легкостью.
Да, да, Коль, я тебе тоже очень благодарна. Мне было очень интересно послушать, потому что тебя, потому что твой опыт на самом деле он такой трансформирующий. Ты как раз вот и прошел за вот этот год, наверное, вот тот путь, который мы с тобой сегодня и пытались описать. От таких внешних опор и от ожидания вовне на понимание, что ключ-то и опора есть внутри тебя. Вот за это я очень тебе благодарна, что ты этим сегодня поделился с нами. Но это важнейший действительно путь. И я очень благодарна нашим слушателям. Ждем ваши вопросы, комментарии.
Да, и будем рады. Встретимся снова обязательно в следующем эпизоде, который мы посвятим еще одной самой наиболее интересной теме. Будем возвращаться в разные темы и говорить на них, а также размышлять на них вместе. Большие планы впереди, так что оставайтесь с нами, мы будем очень рады. До новых встреч!
Да, увидимся и услышимся. Всем счастливо!
Пока-пока!
Спасибо, что были с подкастом «Альтер Эго». Сегодня мы стали еще ближе на пути к себе. Пишите ваши мысли в Instagram alteregocast, ищите другие эпизоды на любой подкаст-платформе и обязательно подписывайтесь и ставьте звезды. Это поможет алгоритмам сработать на продвижение подкаста.